радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, друзья. Традиционно в это время с вами Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Виктор Николаевич последние дни по связи находится с нами на связи по скайпу. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день.
И Михаил Владимирович, вам мое почтение. Меня, я для аудитории представляю, зовут Иван Панкин.
Ну, здравствуйте, Иван. Здравствуйте, товарищи. Страна.
Слова.
Слушай.
И... Ну и... Коллеги, я призываю вас ответить на один очень важный вопрос, который нам тоже адресуют многие наши слушатели. Куда уходят лейтенанты? То есть, если верить некоторым нашим слушателям, наблюдается, если не массовый, но все же исход офицеров от лейтенантов до капитанов из армии после там, первого или второго контракта. Просто не продлевают и уходят. Как вы считаете, чем это связано?
А вот такая статейка совершенно зашибись. Товарищ Скоморохов, по-моему, отдуплился. Что, мол, где, во-первых, ипотека какая-то у нас левая, потому что не успевая человек уволиться, как к нему приходит из банка и говорит, дядя, а ты нам должен. У меня, говорит, ипотека, ты нам должен. Это что касается ипотеки. А то, что касается научных рот, ну, сказано, что это вообще импотентная затея. Никаких ИЗО, авторских свидетельств, патентов, ни окров, они не выполняют, никто не хочет оставаться служить лейтенантом. Значится так, что касаемо ипотеки, ребята. Ипотека сразу затевалась, исходя из того, что офицер будет служить до тех пор, пока не выслужит установленный срок. То есть минимум 20 лет. Если кто-то, и государство в эти годы, естественно, а человек подписывает с банком обязательство получить кредит и оплачивать его, а государство берет на себя обязанность, по сути, гасить за офицера этот кредит, оно и гасит. По норме, которая вот на каждый год в данном случае приходится. А если человек, к примеру, решил, да ну его все нах, у меня кончился вот этот контракт, я ухожу. А банку ведь по барабану, кончился он у тебя или нет. Ты подписал с ними договор, обязан его выполнять. Тогда хвосты, конечно, возникают, и их надо оплачивать. Никуда не денешься, думайте, что подписываете. Думайте, во что ввязываетесь. Думайте, где служите, и собираетесь ли вы служить. А не так, мотнул хвостом и с приветом. А насчет научных рот, ну что могу сказать-то? У нас их, по-моему... 76, да, Виктор Николаевич?
16.
Ой, виноват. 16.
Вы, извините, коллеги, вы про научные роты, которые Минобороны открыли буквально вот несколько лет назад, да?
Да,
угу.
Да, 16.
Да, в 2015 или 2016.
Ну, да. Вообще, по-моему, да. Даже сейчас 17, Витя. Ну, не суть. Вот смотрим. Вот люди, когда пишут, ну, ядрит твою вдрит, ну, ты хотя бы порыскай, ну, без всякого... напряжение ума по сайту Минобороны. 26 крупных НИОКР выполнены, с участием рот выполнены. 1500 РАЦУХ, 135 патентов на ИЗО. Ну, я уж не говорю о прикладных мат-моделей и алгоритмов спецпрограммного софта, да? Ну, елки-палки, 3000 статей опубликовано. 500 ребят приняли решение остаться служить в офицерском звании, первичным, лейтенант, и далее. Ну как же так можно-то? Полковник Тимошенко доклад закончил.
Виктор Николаевич, ну, во-первых, есть такое, или все же преувеличивают наши слушатели, которые говорят, что наблюдается исход офицеров из армии?
Да нет, я думаю, что здесь возможно преувеличение, потому что все-таки вот эта ипотека, она приковывает все-таки лейтенанта, потому что это 100% гарантия, если он, конечно, выслужит определенный срок, получить квартиру. Давайте немножко к цифрам пройдем. Михаил абсолютно правильно назвал, это официальные цифры по научным ротам. Но мы сейчас о лейтенанта. Вот в недавние годы их выпускалось где-то порядка 8 тысяч. Это наши все вузы военные, да, армейские, да, 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 да. Только армейские. Да. Сейчас нарастили, дорогие друзья, сейчас их где-то порядка уже 12 тысяч. Вдумайтесь, только вот из академии, где вот медицинской, выпустила сразу 600 лейтенантов. А мы же помним время, когда там, по-моему, взвода не набиралось, да?
Да.
Это все вот отрыжки тех предыдущих времен.
Реформ. Да,
да, да. Вот наши же, помнишь, Михаил, в авиационное училище, по-моему, 2 года по 5 человек только брали, да?
По-моему, был сейчас самый большой набор, 16 человек на основную, да, специальность.
Да, да. А сейчас мы начинаем немножко рыдать и говорить, что нам летчиков сколько там, 1500 не хватает, да?
Да, да, мы с тобой уже об этом же говорили, когда, да, с Найденовым, да, встречались. Ну.
Да, ну и уже были разговоры в Министерстве обороны, чтобы летчиков побыстрее насытить летчиками, этими молодыми, наши ВВС, ВКС, даже поговаривали, что сократить на годик подготовку
лейтенанта. Досрочный выпуск, да.
Да. Дорогие друзья, я одну циферку только назову, она меня уже давно впечатлила. Вот для того, чтобы подготовить лейтенанта, летчика, истребителя, вдумайтесь в цифру. Для этого нужна сумма, сопоставимая с 8 килограммами золота. А лейтенанта, взводного, технаря, там, ПВОшника, специалиста по подводной лодке, ну, там наполовину примерно меньше. И вы теперь вдумайтесь, какие потери финансовые Министерство обороны несет, если лейтенанты уходят. Михаил, помнишь, было одно время, когда Министерство обороны говорило, те, кто вот получил корочки и собирается сразу выпрыгивать из училища, их хотели заставить что? Платить за обучение.
Обучение,
вот
я, да.
Да, да, да. Вот сейчас я не знаю, в какой стадии это решение принято, но факт остается фактом. Полковник Баранец, доклад закончен.
Нет, тогда, ну, мы-то с тобой знаем, что, допустим, лейтенанты, ну, скорее всего, уже не лейтенанты, а, я думаю, капитаны, уходят из ВВС, потому что там до сих пор бардачок с оплатой командировочных расходов.
За свои деньги, да, ребята летают, об этом надо говорить. Они нам же пишут с тобой.
Ну, помнишь, конечно. Письма? А это, да, как я понимаю, все от того, что фиников уничтожили как фашистских выползков в частях. И они остались, да, только в округах.
И, ну, и пешечку как посадили, да,
да,
Мишель?
Да, да, который, да, да. А как ты в округ пойдешь, да, поедешь рассчитываться за командировку, что ли? Вот смехота. У нас округ, как все Соединенные Штаты, поперек.
Да, это вот из тех глупостей,
которые. Да, Иван, слушаем, извини.
Пожалуйста, Иван.
Я хочу уже принять звонок, просто нас уже
довольно давно
ждет Ростислав из Москвы.
Здравствуйте, Ростислав.
Добрый вечер.
Ваш вопрос.
По космодрому Плесецк один вопрос, и по военкомам, быстренько.
Вам шеф поставил Плесецк задачу узнать все про Плесецк?
Нет, нет, нет. Вот там же отправили военные спутники, а скажите, там только российские отправляют? Или вот Министерство обороны Беларуси, там, или КГБ, их 14-й полк связи молодечно, по-прежнему вот через Россию отправляют, уже свои отправят, они сами.
А как они свои отправят? У них своих носителей нет.
Нет, да? И еще, да, вот сейчас полиции разрешили отдыхать снова в Турции, а есть ли ограничения на выезд для областных и районных военкомов?
Нет таких.
Нет, нет, не ограничивали, нет, ничего.
Нет. Нет, тем более, что спасибо, сейчас спасибо только решается вопрос о том, что хотя бы 5 человек сделать снова военными. Шойгу принял такое решение с 1 сентября в крупных военкоматах областных республиканцев.
Здравствуйте, Игорь офицеров из Бийска.
А да, давайте сначала я вопрос задам,
давайте.
Дело в том, что в топе Яндекса хорошая новость. Вы же знаете, что мы, наконец, поставили С-400 в Турцию. И тут, да, НАТО выразило озабоченность в связи с, да, приобретением Турции российских зенитно-ракетных комплексов как раз. А, да, вот почему НАТО, как вы считаете, выражает озабоченность, если оно постоянно около наших границ проводит огромное количество учений, один за другим, особенно в Прибалтике?
Ну, в наше время сначала говорили об исторической науке, теперь уже говорят вообще об информационном обеспечении. Оно становится не обеспечением, а решающей, я бы сказал, силой в принятии политических решений. Ну, НАТО как-то должно, оно же создавалось зачем? Для противостояния Варшавскому договору. Варшавский договор распался. Все, кроме Советского Союза, кроме России, ушли в НАТО. Ну, а где противник? Противник. Оказывается, Россия-то ужасно агрессивна.
Ну, надо если сравнивать с НАТО, я даже не знаю, кто агрессивнее, если честно.
Иван, да, я там хотел бы реплику бросить.
Пожалуйста.
Вот мы знаем, что в вооруженных силах Турции есть американские патриоты. Мы уже это говорили. Так вот, там вот эти экипажи, команды, они не турецкие, дорогие друзья, они американские. Вот это стало одной из причин того, что Эрдоган все-таки решил, чтобы его ПВО, или хотите, да, противоракетная оборона, она все-таки была национальной, а не кнопка не находилась в руках американцев. Ну и еще нельзя забывать одну вещь. Вы согласитесь, дорогие друзья?
Виктор Николаевич, 5 секунд.
Да.
5 секунд.
Да,
давайте продолжим уже после сказать, перерыва. Виктор Баранец, да, Михаил давай. Тимошенко, я Иван Панкин. Через пару минут продолжим эфир.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Друзья, с вами по-прежнему Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Меня зовут Иван Панкин. Мы продолжаем. Виктор Николаевич, вы реплику хотели как раз
договорить. Я на связи. Нет, я договорил. Спасибо, Иван.
Да,
я договорил.
А, да, вы пожалуйста. Договорили. Хорошо, тогда продолжаем.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравствуйте, Игорь. Слушаем вас. Говорите.
Хотел бы услышать мнение Тимошенко.
Вот он я.
Нормального человека. Да. С точки зрения нормального человека. Вот сообщение промелькнуло о проекте авианосца 60 тысяч тонн и 10-12 лет постройки. Вот за 10-12 лет он же очень подорожает. Так, не лучше было бы 4 эсминца, допустим, построить? Или 2 фрегата за 5 лет? Как вы считаете?
Я считаю, что вообще говоря, он нам, извините за грубое слово, нахрен не нужен.
Вот.
Обоснуйте, вот. Пожалуйста.
А у нас нет для него задач. У нас уже четвертый проект авианосца. Четвертый. Если дальше так пойдет, будет 157 проектов. Ну и чего? Где его строить-то? Если даже будет принято такое решение. Вам надо построить посудину. Водоизмещением минимум 150-120 тысяч тонн. Потому что авианосец меньше, чем на 70 летательных аппаратов, а именно самолетов, бессмыслен. Он не может выполнить никаких задач. Ну, и где вы строить будете? В Северодвинске?
Ну, там где у нас строят все авианосцы?
Штапельного подождите. Оборудования нет.
Ну, конечно. На звезде...
Его надо создавать лет 6, по-моему, Миша,
да.
Для того, чтобы такую посудину создавать.
Да, на дальневосточной звезде, а на этой верфи южнокорейский капитал. Они согласятся на это? Ой, это все равно, что вот предложение Роскосмоса о завоевании Луны. Высадим сейчас и сделаем базу.
Да.
А что нам строить? Тогда есть смысл, товарищи полковники, если авианосец строить, смысла нет. Он нам не нужен, вот вы говорите. А, кстати, на что делать упор? На строительство чего?
На строительство кораблей дальней морской или океанской зоны, называйте как хотите. А то мы сейчас прибрежный флот делаем.
Каботажные его называют, да.
Теперь понятно. У нас еще есть звонки, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру.
Здравствуйте, Евгений Золушкин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здрасте. Здрасте, здрасте.
Разрешите реплику по позавчерашнему звонку про товарищей, а потом вопрос.
Давайте.
Хотел бы напомнить, что господ еще в 1917 отменили, а один хороший товарищ Тамбовский... С удовольствием бы загрыз этого ставропольского козла, который, видать, господином хочет стать.
Я думаю, Михаил Владимирович со мной согласится.
Вы знаете, допустим, товарищи вроде как тоже уже отменили. Извините, пожалуйста.
Да, нет, дорогой человек.
Имеется в виду армейское обращение.
Есть такой генерал армии. Алло. Есть такой генерал армии, Махмуд Гореев. Он однажды выступал на совещании в Министерстве обороны. И он бросил крылатую фразу. Говорит, когда я слышу слово «господа», у меня такое впечатление, что мы в 17-м году кого-то не добили. Скорее всего, что так оно и есть. Ну, вам ваш вопрос, пожалуйста. Это понятно с господами. Что
хорошо,
у вас за вопрос?
Виктор Николаевич, вопрос вам. В мае по «Звезде» сюжет показывали девушки из Краснодарского училища, прыжки совершали, ну, там, парашютная подготовка, перед началом взлетной подготовки.
Да,
меня смущает только одно. Же они два курса учатся. Два курса. А в старые времена за два года подготавливали самолеты.
Нет, вы что-то не так поняли. Их готовят и на истребители, их и на бомберов, и на авиацию военно-транспортную готовят. Ни в коем случае два года их не будут учить.
Нет, полный курс. Четыре года.
Хорошо. Виктор Николаевич, вы же обещали там с ними как-то встретиться, там передачу с ними сделать. Вот я просто жду. Это самое было еще год-два назад.
Да, я должен, к великому сожалению, признать, что даже на общественном совете мне министр обороны сказал: Виктор Николаевич, вот о ком надо написать. Мне пообещали, но как-то так получилось, что про меня забыли, когда туда журналистский десант высаживался. Но я все равно там побываю, не знаю, как по времени, но я все равно побываю, мне тоже хочется глубоко разобраться, какая подготовка и что там на самом деле происходит. Все.
Михаил Владимирович, я предлагаю почитать сообщение, потом примем еще звонки.
Сейчас примем, Александр, пишут. Здравствуйте. Господин Никто, вот вы поднимаете темку относительно модернизированной винтовки Мосина в современном обвесе. А вам пишут, что, мол, здесь сделано такого на основе Мосинки, бог знает сколько образцов, это очередной рекламный трюк. Хотел бы сказать, что в ту счастливую пору, когда я носил погоны живьем, охотились снайпера и инструкторы по стрельбе за старыми Мосинками, потому что стволы у многих были лучше выделаны, чем у современных СВДшек. И Мосинка действительно имела кучность вдвое более высокую, чем любая современная винтовка на ту пору. Не думаю, что сильно изменилась ситуация. Во-первых, у Мосинки ствол длиннее, во-вторых, у СВДшки выделка иная.
Вот Миша, очень... сколько там? 2000 выдерживают наши современные стволы, а Мосинка, говорят, до 6 может спокойно работать.
Да.
Это очень важный фактор при выборе такого оружия. Ну, кто там у нас еще есть, ребята? Давайте.
Очень интересное сообщение, очень хочу его прочесть, ваше позволение. Добрый день, мне 35 лет, ни разу не служил в армии, хочу отдать долг миру. Ключевой момент. Долг миру. Возьмут ли меня в армию в России? Но я иностранный гражданин. Пожалуйста, Виктор Николаевич.
Ну, если этот иностранный гражданин, допустим, из Таджикистана, там, из Киргизии, из Казахстана, если он уже здесь ассимилировался, если он имеет гражданство России, то его могут и взять на контрактную службу, если он будет какой-то уникальный специалист. Такая возможность есть. Я более вам того хочу сказать, что у нас сейчас так называемых иностранных граждан, ну, это ближнее зарубежье, где-то порядка 300-350 человек служит сейчас в российской армии. Точка.
Ну, давайте предложим этому джентльмену для начала в военкомат сходить. А то получается...
Да, с этого надо начинать.
А то получается, как в том анекдоте, знаете... Просит у Бога человек выиграть в лотерею. Просит, всю жизнь просит. Ни разу не выигрывал, а Бог про себя думает: ну ты хоть билет ты купил лотерею,
да,
на самом деле.
А у нас есть вот такой Кельвин Кляйн. Я вот наконец дождался вопроса от него. Можно ли в армии служить на полставки? И есть ли льготы для них? Льготы есть. В атаку будешь идти без оружия. Чтобы не надорвался на полставки.
И от Сереги вопросы, потом принимаем звонок. Серега, значит, спрашивает, служат ли цыгане в армии?
Я служил с цыганами.
Да, служит.
Так, теперь принимаем звонки.
Да, пожалуйста, да.
Александр из Казани. Слушаем вас, Александр.
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Александр, Казань. Товарищи полковники, у меня вопрос такой на тему мужества, смелости и храбрости наших отрядов специального назначения во время войны в тылу врага, у немцев. Вот так есть такой фильм. Вот. Отряд особого назначения. Вы, наверное, наверняка на это смотрели. 80-й катастрофа.
Вопрос в чем?
Там утопили катастрофу.
Вопрос в чем, елки-палки?
Я хочу узнать, это реальное событие, вот эти бы, это, насчет Катюши, что утопили, потом диверсионная группа пошла это, уничтожать эту машину.
Это ж фильм художественный, ну ради Христа Бога.
Да, реальное событие, создан фильм-то.
О, Господи, реальным событием была война, а на войне творилось все, что попало.
Ну, это случай был такой вообще?
Ё-моё, ну говорю же вам, художественный фильм, художественный.
Ну, понятно, ну, Владимир, реальных событий создаю художественный фильм.
Ой, я хотел бы сказать грубо.
Ну, зачем? Давайте постараемся ответить максимально. Ну.
Я такого события не знаю.
Вот, это
ради чего отправлять группу, когда это не первый год войны, и этих Катюш уже мама дорогая.
Так, давайте примем следующий звонок.
Вот первый, мы, по-моему, подрывали, был случай. Это же реальный случай, да, чтобы немцам не
попал
в руки.
Первые батареи «Катюш», да. Там прямо ящик с тротилом ставили под седло.
Сергей из Новосибирска, слушаем вас.
Добрый вечер, товарищ полковник, и добрый вечер, ведущий. Вопросов нет. Хотел бы выразить огромную благодарность за человека, который вчера вам звонил и рассказал схему, как обойти нашего участкового нашей 45-кой. Спасибо ему огромное.
Получилось?
Да, попросили сосед написать заявление, что у нас вторая 45-ка, как он объяснил. Ну, прежде мы прожгли ствол и отрезали боек. Пришел участковый, посмотрел, что она недееспособна, и сам себе выписал эту справку. Спасибо вам, товарищ. Огромное спасибо.
Вот, видишь, Виктор Николаевич, видишь у нас, какая глубина проникновения в предмет.
Я попросил номер сохранить на всякий случай, а то вдруг будут из компетентных органов вопросы какие-нибудь.
А можно ли вместо одного большого авианосца на 7 бортов сделать два авиационных крейсера на 20? Может, это выход взять количеством? Вы знаете, это очередной Кузя получится, номер 2 и номер 3. Вот на него атомную энергоустановку ставить точно не будут. И что вы можете с ним сделать тогда? Прогуляться до Гибралтара и вернуться? Ну? А что он может сделать-то с 20 самолетами на борту? Обеспечить устойчивость морской группировки? Ой, ребята, ну что вы в самом деле?
Так, у нас 30 секунд до конца этой части. Я предлагаю сейчас уже прерваться, отдохнуть.
Насколько
немножко
перспективен запуск, взгляд запуск космических кораблей с самолета-носителя, воздушный старт? Бесперспективен. Посмотрите вес, массу носителей на
Михаил
сегодняшний день, даже легких.
Начинаем отдыхать. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко, я Иван Панкин. Мы продолжим буквально через несколько минут. Послушайте, пожалуйста, интересную рекламу и очень интересные новости. Вернемся в эфир совсем скоро.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Все мы тут вместе. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко, я Иван Панкин. И вопрос, который я не могу зачитать, стебутся или не стебутся. Вот Михаил Владимирович уверен, что это просто стебутся. А меня вот вопрос этот волнует. Нам пишет человек, который не представился. Зря, кстати. Цитирую. «Я человек нетрадиционной ориентации. Хочу служить. Возьмут ли меня в ВДВ? Очень люблю сильных, бесстрашных парней».
Я когда-то задавал этот вопрос Центральной военно-врачебной комиссии.
Вот.
Они говорят,
ответьте, пожалуйста, Виктор Николаевич.
Да, мне сказали, тут надо пользоваться американским принципом. не спрашивают, не говори. Тогда, возможно, и будете в крылатой пехоте служить. Но если скажете, то я вам просто не позавидую.
Вот. Виктор Николаевич, спасибо за ответ. А тот Михаил Владимирович не хотел
так может быть
серьезно.
Так может быть, это лицо без имени, которое нам написало, и мечтает о том, чтобы ему не завидовали.
Вот начинается. Вот вы злой, я же говорю. Михаил Владимирович, вы злой. Давайте у Дениса спросим, кто до нас дозвонился. Владимир из Красноярска. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте.
Ведущие. У меня такой вопрос о оговорках Великой Отечественной войны. Я не беру территорию Украины и Белоруссии, нашу территорию, особенно, наверное, сельской местности, где проходили боевые действия Великой Отечественной войны. Есть ли вот такие потенциальные места, где могут быть, ну, я имею в виду не склады оружия, боеприпасов, а мелкие такие фрагменты, для опасны для, допустим, для гражданского населения? Или черным копателям это все известно?
Вы имеете в виду, что вот не наткнусь ли, не наткнется ли кто-нибудь на взрывоопасный предмет?
Да, да, ну гранаты там не взорвавшиеся с Великой Отечественной войны. Вот там же у нас это, по телевидению показывают, где-то бывают боеприпасы какие-то находят.
Не, ну периодически вызывают. Находят даже в городе Москве.
Да, совершенно.
Ну так вот, а чего уж удивляться-то?
Известны такие потенциальные?
И совсем недавно на Невском пятачке там как раз и откопали чуть ли не артиллерийский склад, немецкие боеприпасы брошены. Конечно, туда вызывают наших, кого там, саперов,
да, инженеров. Да. Из военкомата.
Оцепляется все это, да, да.
Нам
есть еще, да.
Нам пишут: добрый день, он служил в армии и встал на учет в тот же районный военкомат, откуда и призывался. Сейчас много лет живу в другом городе. Перепрописывался через МФЦ, а на воинском учете все в том же военкомате остался. Что мне грозит и можно ли, не выезжая, сняться с того учета и встать на учет по месту проживания?
Если вы подали рапорт, и что вас перевели на учет другой военкомат, и это не сделано, это уже можно квалифицировать как должностное преступление.
Со стороны военкомата, да.
Да.
Но для
да.
этого рапорт ему, чтобы подать, надо пилить туда живьем?
Ну, конечно. Ну, можно в крайнем случае, Миша, ну, допустим, человек в больнице лежит, надумал туда отправить, можно по почте, но тут важна резолюция, правильно?
Конечно.
Нужно зафиксировать, когда оно пришло, когда поступило, человека должно проинформировать. Но это не порядок, конечно, Миша.
Не порядок. Это просто человек вдохновился рассказами Дмитрия Анатольевича Медведева о цифровой экономике.
Евгений из Перми, слушаем вас. Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Евгений из Перми.
Добрый день.
Здравия желаю, господа полковники. Вопрос. После распада Советского Союза в наших группах войск осталось огромное количество техники. Танки, БМП, там лишь вспомогательные части, скажем так, автобат, химбат. И вот какова, скажем так, судьба вот этой техники? Или вывезли в Россию у нас, или куда ее? Потому что это танк или БМП, это же настоящий клад для знающего человека.
Там, значит, я бы не был столь оптимистичным, вывозили все, что было на ходу. Да, были отдельные случаи, когда не поддается уже ремонту какая-то техника, такие действительно бросали. А так что могли, перли эшелонами, и
конечно.
В Туркмению, и в Сибирь перли, и вон, посмотрите, целую дивизию под Воронеж выбросили в грязь. Увозили все, что можно увозить, что было работоспособно, дорогой товарищ.
Понятно. Но вот, да. Ну, тем не менее, они до сих пор стоят, ржавеют, или что вот техника, это боевая техника, скажем
Нет.
так.
Ту, которую вывезли, она либо сдана на базы хранения и ремонта, и там ее обслуживают. Та, которая пришла в негодность, или восстанавливать не имеет смысла, а вытащили. Ну, значит, все утилизировали.
И большие деньги заработали, так да. между нами говоря. Поляки хвастались. Ну, что у нас там еще есть, ребята? Какие у нас товарищи?
Александр из Ростовской области.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Вот сейчас про Дмитрия Анатольевича говорили, про его цифровую экономику. Вот ремарочка небольшая. Значит, будучи, когда он был президентом, когда ломали нашу армию через колено. Я обалдел, как он выступал, значит, по радио и хвалил, что переходит армия на бригады состав. Я тогда вообще обалдел. Президент России, президент такой страны великой, и рассказывает нам вот эти вещи. Ну, это к слову.
Они уважаемый товарищ, как вы думаете, кто Медведеву эту бумагу написал? Как вы думаете?
Ну, конечно, конечно, наш прекрасный министр обороны, вот тот, господи.
Он тоже не, он только в мебели разбирался. Писал ну, это да, все начальник это генерального вообще, штаба.
Нет, ну, это было что-то.
А ему диктовал вот тот не сложившийся разведчик-нелегал. Да.
Ну, наверное. И два вопроса, если можно, я быстро. Значит, вот мы недавно песню «Батальонная разведка», спасибо, старая, в общем, ну, хорошая песня.
Два дня назад пели.
Два дня назад, извините, я не слышал. Вот я что хочу сказать. Значит, я давно меня интересовал, вот в фильмах показывают разведчиков, героев на шпор, ну понятно все, то они уходят в рейды и все. Вот если можно, объясните в трех словах. Я флотский парень и служил в конце 60-х, и не владею я этим, как он, компьютером, чтобы там поглядеть. Да. Расскажите, пожалуйста, вот, может еще кто-то интересуется, какие у вас задачи у батальонной разведки, у полковой разведки и у дивизионной разведки? Вот ребята там ходят, на какую глубину они идут вот, в тыл врага? И, ну, сколько времени там положено чего? А то нам показывают в фильмах, только языков ловят там, да, чего-то там засекают, вот такое. Ну, кратко, если можно. И второй вопрос.
Ну, со времен вот, войны, со времен Великой Отечественной войны...
Да-да-да.
Глубина, слушаю, глубина да? действий разведки и методы, угу. будем говорить, и средства, которыми она пользуется, они изменились, то есть увеличились.
Изменились, да?
Увеличились. Потому что батальонная сейчас, разведка да. лазила в пределах, ну, полосы, первой полосы обороны. Полковая вот примерно та же, чуть дальше. Да. Но армейская, армейская могла ходить в глубокий тыл.
Понятно.
Один из комрадов... А сейчас же беспилотники, ё-моё.
Один из комрадов задает вопрос. Да. Тема замены человека роботами весьма интересна. В европейских странах идет проработка выплат и зарплат людям, места которых заняли роботы. А в России говорят, люди больше не нужны.
И зарплата им не нужна. А зачем им зарплата, если они не нужны? Странно даже. Тут уже и пенсию скоро отменят совсем.
Да. Роботам будут платить 0,50.
Вячеслав
да.
Александрович, здравствуйте, из Москвы. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я полковник в отставке Кудряшов Вячеслав Александрович, участник операции «Дунай-68».
Так.
У меня вопрос. Существует ли в Москве общественная организация участников операции «Дунай-68»?
А вы что, первый раз этим вопросом интересуетесь, уважаемый, а?
Да, но я не мог как... нигде найти никаких данных.
Что, никого сослуживцев не осталось? Никого? Нет. Все связи потеряны, что ли, а?
Все связи потеряны. А что, по интернету 4000 человек осталось участников операции «Дунай».
Так мне вы с ними связываете. Зачем же вам вопрос создаете, если вы такой просветленный, знаете, сколько участников в интернете?
А я в интернете, в интернете почитал.
А что вы хотите от нас? Чтобы мы пьянку организовали в Центральном доме офицеров?
Не надо, пьянку я сам организую. Вы мне скажите, существует ли общественная организация в Москве?
Пока я не слышал это, говорю вам. Пока я не слышал. Но 4 тысячи – это крупная организация. Если они организовались, значит плохо. Все.
Это с одной стороны. А с другой стороны, им сейчас сколько лет-то?
Много. Да уже там за 80-ку перевалило крупно.
Ну, кому-то да, а кому-то к 70, да?
Да.
Ребятки-то были 18-летние же в основном. Ну вот.
Владивосток на связи. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер. У нас в основном. Вот хотел такой вопрос. Передали Турции С-400 уже, это факт, да?
Да.
Ну, в принципе, там они Турции-то передали, а, скорее всего, натовцам. Разберут до ботиков, там проанализируют все, а потом и Турция с нами расстанется, и как-то так вот, по-моему, не совсем правильно это все.
Вы прослушали начало программы, НАТО уже выразила озабоченность. Может, конечно, просто так она это сделала. Что скажете, товарищ полковник?
Ну, во-первых, это дежурная, естественно, реакция. Я так полагаю, что у НАТО, вот как у начальник штаба ВВС США, у кого-то из этих Стультенбергов на столе есть телефон с большой кнопкой. Написано «Озабоченность». Нажимаешь, автоматически выражается озабоченность. А во-вторых, я понимаю, что озабочены тем, когда их и как турки подпустят к этой технике.
30. Да, еще нельзя забывать, что эти системы, они продаются с особенными боевыми возможностями. Ладно, скажу, с пониженными боевыми возможностями.
Хорошо, все. Сейчас время прерваться на небольшой перерыв. В студии радио «Комсомольская правда» Виктор Николаевич Баранец, Михаил Владимирович Тимошенко и Иван Панкин. Мы сейчас прервемся на для короткой рекламы, после этого обязательно продолжимся. Никуда не переключайтесь.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем. Виктор Николаевич Баранец на связи с нами. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Меня зовут Иван Панкин, напоминаю. Я сразу хочу прочитать очень интересный вопрос. Почему Баранец Тимошенко считает, что во всем виноват бывший министр Сердюков? Ему поставили задачу уложиться в ограниченное финансирование. Он просто избавился от непрофильных активов, выполнив поставленную задачу. И поэтому он до сих пор на плаву. Что скажете, коллеги?
А сейчас что, финансирование сильно возросло?
И тишина.
Ответ? Вот
Виктор Николаевич, вам слово.
Да, дорогие друзья, это одно из тех заблуждений тех людей, которые относятся к симпатантам Сердюкова. Я вам хочу сказать, что до сих пор, уже с 2012 года прошло 7 лет, Министерство обороны еще не могло выправить, не может выправить те косяки, которых натворил Сердюков. А задача ему была поставлена одна, об этом уже говорили, взять под контроль финансовые потоки. Потому что на оружие выделялось очень много денег, но это все растворялось. И мы заказывали, допустим, 10 танков, приезжали покупать, а говорят, все, только 5, потому что все подорожало, запчасти подорожали, электричество, инструменты и так далее. Дорогие друзья, не надо делать из Сердюкова некого такого Милютина нынешнего века. Нет, это далеко не так. Анатолий Эдуардович натворил для армии очень много бед. Их можно перечислять бесконечно.
Виктор Николаевич, а я вспоминаю сейчас наше с вами небольшое интервью, мое с вами, вернее, когда мы с вами про войну 08 разговаривали. Помните, вот сейчас как раз у нас Буча с Грузией. Да. Стоит напомнить, 11 лет назад, уже почти ровно 11 лет назад, как раз состоялся грузино-осетинский военный конфликт. Можно сказать, грузин-российский, потому как мы выступили миротворцами. И вот я вам скажу со слов Виктора Николаевича, он подтвердит, что мы едва не проиграли эту войну. Была очень велика такая вероятность. А кто тогда, я напоминаю, был министр? Министром обороны. Вспоминаем господин Сердюков. Представляете, война в Грузии. Смешно.
Там его, говорят, долгое время даже найти не могли, дорогие друзья.
Почти сутки.
Да, и помнишь, начальника ГУ попросили вернуться в Генштаб? Помнишь, такой был лобастый какой-то генерал? Да.
А он сказал, вообще... что я вернусь, пожалуйста, только пусть мне президент позвонит.
Да.
Михаил из Саратова.
Да, пожалуйста.
Слушаем вас. Михаил?
Да, Михаил.
Саратов. Слушаем.
Собственно, предотвратили мой вопрос насчет Сердюкова. Я тоже хотел поинтересоваться. Он выполнял приказ, когда оптимизировал армию? Или по собственной инициативе? Потому что если по собственной инициативе, он должен был согласовывать каждый свой шаг. А так получается...
А он обзаводился подписью на бумажке.
Я что-то не понял ваш вопрос. Если по собственной инициативе, то должен был согласовывать. Это как? Вот не понимаю. Может быть, если он, по собственной инициативе, инициатива собственная, она исходит только от него, понимаете, о чем я говорю?
Да, но в армии обычно согласовывают свою инициативу, она наказуема, если не согласовывать.
Ну, конечно. Любая инициатива наказуема, нет. И вы сами знаете, что она делает с инициатором.
В пределах тех полномочий, которых человек, так сказать, должность, которую исполняет человек, инициативы согласовывать не нужно. Если ты пытаешься выйти за пределы, ну, да, изволь согласовывать.
Не, ну и представьте, пожалуйста, президент Медведев, юридическое образование. И ему Макаров Сердюковым приносят план этого перехода к новому облику. Медведев понимает вообще, к чему идет армия, нет. Он верит Макарову прежде всего, потому что что? Сердюков хорошо разбирался в мебели, в налогах, ну и в женском поле, скажем так, хотя это его большой плюс. И естественно, ну что, вы хотите сделать лучше, Анатолий Эдуардович? Николай Егорович,
нет,
да?
Нет,
да,
нет.
Ну делайте, нет, нет. Делайте.
Ну, знаете, нет, я наоборот думал, что его накажут, но его не наказывают, раз он наколол столько дров. Вот то, что его не наказали, то, что он такой плавучий, вот это удивляет.
И знаете, его адвокат сказал мне однажды, а вы попробуйте, бронец, доказать, что он это делал не в благих целях. И тут хрен подберешься, извините за выражение. Он говорит, я хотел лучше сделать. Мне говорили, что бригады лучше дивизии. Раскололи легендарные дивизии пополам. Сейчас еле-еле Шойгу склеил, вы знаете, да? И Таманку, и Кантемировку, и другие дивизии. Это было, конечно,
роковая. Никто же не пытается из гражданских понять, а что осталось-то в дивизии после того, как раскололи на две бригады? У них стало в 4 раза меньше огневых средств. Ну?
Да.
А полоса осталась прежней, дивизионной. Ну?
Николай Егорович сильно насмешил профессиональный народ. Кто у нас там еще, ребята? Или письма?
Есть давайте вопрос от Михаила Владимировича.
Давайте.
Уважаемый Михаил, дайте ответ о договоре купли-поставках С-400 Ирану. Или это все уже вооружение Ирана есть?
В Иран не поставляли. Поставляли С-300.
Вот, да. Вот такой ответ. Очень короткий. Владимир из Москвы. Слушаем вас.
Здравия желаю. Вот я недавно был в Страшногорске, территория курсов выстрел, там, где свободные площадки, типа плаца, построили, ну, высотные дома, этажей по 20, а остальное из окна видно разрушенные строения, там, казармы, столовые, да. Никому не надо, крыши обвалили.
Ну, не профильный никто актив, ну, чего
ты? Никто его не купил. А вопрос у меня такой, вот у нас на днях начальник генштаба Герасимов ездил в Баку, вел переговоры с командующими войсками НАТО в Европе. А смысл переговоров, о чем вообще можно договориться? Зачем все это надо, скажем так?
Из политесу. Вроде как мы еще не совсем порвали с этой НАТОй.
Дорогой мой человек, натовская группировка разбухает, как какое-то тесто там дрожжевое, да? Но надо же в конце концов разговаривать. Все связи с НАТО порваны, да? Герасимов предъявил свои козыри, нашей так называемой озабоченности. Послушал, что натовец говорит. Это все равно хорошо. Лучше, во всяком случае, когда генералы говорят, они лучше друг друга понимают.
Это во-первых. А во-вторых, генералы вообще понимают в этом деле, в отличие от политиков.
Виктор Николаевич,
покроя.
Да,
а у меня вопрос, смотрите, вы говорите, что все связи с НАТО порваны, но, насколько я знаю, генералы НАТО на каждое свое учение приглашают наших специалистов, зачем они это делают?
Нет, имеется на уровне комитета Россия-НАТО, это у нас был такой хороший устойчивый канал, да, мы интенсивно общались и далее. Этот комитет, когда начали санкции после Крыма, зарубили напрочь, да, ну, изредка встречается начальник генштаба и председателем комитета, начальником штабов Соединенных Штатов Америки и с натовскими товарищами. Ну, хоть это уже что-то, дорогие друзья, чем там громыхать на границе пушками и танками.
Александр из Саратова, вы спрашиваете, правда ли, что с аварией на Чернобыльской АЭС мог справиться такое государство, как СССР? Правда. Больше никто справиться с подобной аварией подобного масштаба не смог бы.
А вы, кстати, смотрели сериал, Михаил Владимирович, который недавно вышел? Американский.
Я служил в конторе, которая ликвидировала это дело.
Сериал смотреть вам не надо, понятно. Иван Панкин, Виктор Баранец и Михаил Тимошенко были с вами. Всего самого наилучшего. До свидания.
Как будто ветры с гор трубят солдату сбор. Дорога от порога далека. И уронив платок, чтоб и не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, и только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любой на свете сильней разлук. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой. Старшина имеет ордена, а у меня все это впереди. Но ты, любовь, зачти отличные значки, которые теснятся на груди. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди.
Пускай
создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.